становления православной догматики в христологическом вопросе. Первый пункт. Постсоборный период после Пятого Вселенского Собора. Двоеточие. 553-638 годы. Точка и в том же пункте. Новые разногласия вокруг христологического догмата. Второй пункт. Теория моноэнергизма. Моноэнергизма берем в кавычки, тире, единого бога человеческого действия. Единого бога человеческого действия, двоеточие, 633-638 годы. Третий пункт. Свидетельство преподобного Максима Исповедника. Исповедника с большой, это как имя ему присвоенное. Исповедника по христологическому вопросу. Точка и в квадратных скобочках. Недостаточность халкидонского ороса. Точка в том же пункте. Антропология Максима Исповедника. Точка в том же пункте. Вопрос об ипостасности. Слово «ипостасность» опять в кавычки и квадратную скобку закрываем. Вот это то, чем нам с вами предстоит заниматься сегодня. Итак, вспомним. Вопрос об ипостасности. Итак, вспомним, что в предыдущий период, то есть до Пятого Вселенского Собора включительно, православное исповедание, а точнее сказать уже православная христология, как бы анализирует и очищает свое прошедшее. То есть, вот помните, осуждается богословие Феодора Мопсуэцкого, а когда это было 200 лет назад, осуждается, значит, то, что написал Феодорит Кирский против 12 глав святителя Кирилла Александрийского, то есть осуждается часть богословского наследия, почитаемого отца церкви. И, наконец, осуждается документ, письмо Ивы, так называемое, кто бы его ни написал. То есть авторство проблематично, но документ отвергается с порога, кто бы его ни написал. Но вот, скажем так, это не успокаивает умы и ни в малейшей степени не способствует воссоединению монофизитов. То есть еще одна попытка провалилась. Потерпела полную неудачу. Но тем временем, что такое монофизитское течение становится ясно. И чем дальше, тем яснее. Во-первых, оно начинает дробиться на толки почти сразу. еще в конце V века. А у нас уже с вами, видите, VII, первая половина. Это как раз первый признак и секты расколов. Они сразу начинают сыпаться. То есть именно дробиться вот на малые течения, теченица и так далее. И во-вторых, вот это все движение в центре церковном теряет остроту. Оно все больше передвигается на периферию. Вот в Армению, вот в Средний Египет, вот Сирия даже. И тем не менее, по-прежнему из Константинополя исходят как бы токи. Воссоединять. Примерно так, как сейчас зарубежников. Вот только-только потеряла остроту. Острота пришла на 2000 год. Так вот, во всяком случае, из Константинополя исходит инициатива о выработке нового согласительного документа. И вот в 632 году при императоре Ираклии состоялось новое экуменическое совещание с египетскими умеренными монофизитами. Состоялось оно в Александрии под председательством Александрийского патриарха Кира. Ну, впоследствии был осужден на 6-м Вселенском соборе. Это потом. Значит, этот согласительный документ был кое-как выработан. За него сразу ухватились. Его тут же подписал Константинопольский патриарх Сергий. Кстати, он и был главным вдохновителем вот этого унионального предприятия. Его подписал римский папа Гонорий. Оба тоже были осуждены на 6-м же Вселенском соборе. А вот теперь давайте коснемся содержания этого документа. Вот на нем как раз, в нем был введен новый термин и соответствующее ему, но понятие это следующее. Единое богочеловеческое действие. Действие по-гречески энергия. И вот как от единого действия вот сторонники этой теории или теологумена стали называться моноэнергистами. А впоследствии и направление это моноэнергизмом. Ну, энергия по-гречески означает не просто действие, а как бы жизнедеятельность, жизненные проявления. Если монофизиты уже не настаивают на единой природе, то, по крайней мере, на едином, при том сложном, богочеловеческом, мы видим, действии, то есть проявлении, то есть единая жизнедеятельность. И сразу возникают два вопроса. Не у современников сначала, сначала у нас с вами, а потом мы увидим у Христовых свидетелей. Первый вопрос. В В чем состоит здесь сдвиг по сравнению со старым классическим монофизитством? Ну, мы помним, тут явно напрашиваются аналогии вот с промежуточным периодом между первым и вторым Вселенскими соборами. Мы помним, что подобисты, потом уже подобосущники, то есть к старому арианству вернуться было невозможно, а вот в течение 80 лет, ну не 80, там, конечно, поменьше, но с 25 года по 81, вот, то есть вот каких-то там 60 лет, значит, вырабатываются вот такие вот промежуточные или компромиссные. Наконец, второй вопрос. Мы с вами видели из протоколов, еретик – это не тот, кто заблуждается, а тот, кто, будучи облечен в неправославии, тем не менее остается упорным. То есть корнем заблуждения является все-таки гордость. Так вот, второй вопрос у нас будет такой. В чем упорство монофизитов? Вот это стало бы два вопроса. И вот к ним нам предстоит сейчас обратиться. Итак, сами монофизиты, особенно умеренные, уже отказались от старой теории Диаскора Александрийского, то есть от теории слияния или смешения естеств и как бы, да, поглощения человечества во Христе до полной пассивности. Помните, на разбойничьем соборе Диаскор заявлял, что из двух естеств это я приемлю, в двух естествах познаваемого не приемлю. А здесь, казалось бы, прежние монофизиты присоединяются вот к этой части Ороса Халкидонского собора, то есть не слитно, не раздельно, неизменно, неразлучно. Стало быть, как и вот в период между первым и вторым Вселенскими соборами, так и здесь, против неслиянности, против утверждения о различимости двух естеств, уже никто не спорит. Ну, надо сказать, что посчитаем. Как раз в 632 году проходит 200 лет со времен Третьего Вселенского Собора, и стало быть, где-то 180 лет со времен Четвертого Вселенского Собора. Итак, в конце концов, церковное сознание целиком, даже и в раскольничьей среде, остановилось на том, что поглощение божеством человечества принять нельзя. Это было бы и неверно, и глубоко ошибочно. По-прежнему нависал вопрос уже чисто богословский. Естества два, а лицо одно. И это лицо есть ипостась слова. Бог. И вот единое действие, единую энергию, так сказать, относили к действию личностному, к действию личности Христа.
Нет.
Стало быть, относили к действию личностному, личность одна, а не природному. И в то же время богочеловеческое действие рассматривали, то есть считали сложным. Вот тут еще некий зазор в языковых особенностях. То есть русский и греческий языки во многих случаях вполне адекватны, а здесь вот нет. То есть, но если мы будем помнить, что действие в данном случае есть выявление, действие как жизнедеятельность. Так вот, с православной точки зрения мы должны принять, что жизнедеятельность, то есть полное раскрытие внутренних возможностей, одинаково присуща в нем и божеству, и человечеству. Но мы сейчас уже говорим, естественно, о природах. А если нет, то вот тут начинаются компромиссы. Значит, раньше, если монофизиты рассматривали, то есть настаивали на пассивности человеческой природы во Христе, то сейчас они настаивают, опять-таки, на пассивности действия. Как бы на том, что человечество в нем не жизнедеятельно, не выявляется. Стало быть, оно как бы мертво. Вот в этом есть упорство.
А из чего это исходит, извините, где это видно, что не показывает?
Где, о, хороший вопрос, только его надо договорить. Во-первых, где это видно хотя бы в Евангелии, правда ведь?
Да.
Вот как раз к евангельским текстам мы сейчас перейдем и как раз покажем, что Евангелие это свидетельствует обратное. Поэтому потерпим. Но скажем так, по сравнению еще раз, вот уже монофизитству 180 лет. И вот по сравнению со старым монофизитством, что же здесь нового? Казалось бы, ведь все-таки диалог-то происходит с бывшими православными. Значит, для православных-то тоже не ясно, в чем там дело. Действительно, вот на этом экуменическом совещании 632-го, начало 633-го года, оно длилось долго, был выдвинут тезис, что Христово человечество богодвижно, что оно управляется, это я уже цитирую, что оно управляется божеством, как тело управляется душой. Ну, ясно, откуда исходит. Покинь душа тело, и оно мертвое, падает и так далее. Ну, забегая вперед, скажу, это нам понадобится и в дальнейшем. Любой компромисс всегда делает круг. И он всегда возвращается либо на старое, либо очень близко к старому. То есть все старые проблемы, недоговорки, непонимания, вопросы, все они вылезают в несколько измененном виде, но они все вернутся. Ну, для примера, как параллель. Хорошо известно, что Апорий Зенона, формальной логики, вернулись во внутренних противоречиях новейшей формальной логики, включая кибернетику. Поэтому она внутренне себя не обеспечивает. Так вот, так и тут. Апория Зенона, так сказать, неразрешимы, но когда в конце XIX века Кантор будет разрабатывать теорию множеств, она окажется самопротиворечивой. То есть все античные проблемы вылезли, так сказать, заново. Так вот, но возвращаясь уже, так сказать, уже из православного понимания, рассматривая вот этот согласительный документ, можно сказать следующее. Богодвижность принять можно, только ее нужно православно понять. Вот если мы примем вот такое почти автоматическое следование действия человеческого за действием божественным, действие человеческое за действием божественным, вот такое слепое подчинение Христово человечество его же божеству, то где тогда вольный Христов подвиг? Где тогда вольное страдание? Помните кандак преображению? Егда зрящий тя распинаема, страдание уразумеют вольное. То есть этим, опять-таки, всегда очень полезно бывает вот эту вот пробу проверять с помощью православной сотериологии. Если нет вольного подвига, то где спасение? Кстати говоря, как я уже сказала, если проблемы не разрешены когда-то, то они обязательно вылезают спустя тысячелетия в новых теориях. Например, в 20 веке Сергей Булгаков в Париже вертелся вокруг тех же самых проблем. Не надо думать, что если мы крещены в православной церкви и православным священником, то мы православные. Нет. Православное вероисповедание – это всегда труд ума, притом неизбывный. И это всегда труд сердца, и тоже неизбывный. А в ересь впасть просто. Вот мы видим по Киру Александрийскому. Чуть-чуть новая проблема, и у человека нет удерживающих начал. Он не на камне, а на песке. И песок под ним посыпался. А ведь надо сказать, что с каждого православного ведь спросится персонально. А иначе, как раба, значит, ленивого и лукавого рассекут и подвергнут одной участи с неверными. Итак, мы видим, что христологический вопрос выходит в данном случае на вопрос сотериологический, на краевой вопрос о вольном подвиге и вольном страдании. Отсюда возникает и проблема человеческой свободы. Ибо если человечество в нем истинно, значит и свобода человеческая присутствует. И опять вспомним Григория Богослова: «Что не воспринято, то не спасено». Если он человеческую свободу не воспринимает, так он ее и не спасает. А Христову плоть еще легче понять как богодвижную и, так сказать, не самостоятельную. Обязательно нужно понимать, что в нем человеческая душа и в нем человеческий дух. И вот они-то по определению активны. Поэтому вот если этого не понимать, то заблуждение ведь может быть и добросовестным. Вот в чем добросовестность заблуждений участников Экуменического совещания 632-633 годов? Они действительно боялись признать природную активность человечества во Христе, потому что отсюда, по их мнению, конечно, заблуждению, но как бы напрашивался вывод о независимости человечества во Христе от его же божества, то есть опять рассечение на два субъекта или нечто похожее, то есть опять призрак старого несторианства. Как я уже упоминала, как раз исполнилось Третьему Вселенскому Собору 200 лет. А вот тогда сами себя спросим, а следует ли из природной активности независимость или нет? Не обязательно. Может следовать, а может и не следовать. Вольное послушание. Вот где разгадка. Вольное послушание. Это разгадка и человеческой свободы, и человеческого послушания во Христе, новом Адаме. А значит, и в нас. Да, природная активность действительно есть, но она-то как раз переходит в вольное послушание, в подвиг послушания. Вот он и подвиг.